Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Я напомню, что мы начали цикл передач, который называется «Писание мужей апостольских». И сейчас мы читаем и разбираем один из древнейших памятников христианской письменности, книгу «Учения 12 апостолов», или по-гречески «Дидахе». И сегодня мы читаем третью главу с вами. Давайте начнем чтение.
Давайте первые четыре стиха прочитаем. «Чадо мое, не будь ни похотником, ибо похоть ведет к блуду, ни срамословом, ни бесстыжи глазом, ибо от всего этого рождаются прелюбодеяния. Чадо мое, не будь ни птицегадателем, по елику птицегадание ведет к идолослужению, ни заклинателем, ни астрологом, ни чародеем, не желай смотреть на это, ибо от всего этого рождается идолослужение». Ну, вот здесь зло перечисляется, причем такие вещи, здесь подчеркивается страстная природа человека, вот ревность, гнев, сварливость, запальчивость, гневливость, да, вот все эти проявления, которые вроде у каждого из нас бывают, да, здесь подчеркивается, что от этого рождается убийство. То есть не просто не гневайся, потому что это плохо, а показана вот эта причинно-следственная связь. Если будешь таким, 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 то придешь вот к чему-то очень страшному. Убийство – это действительно нарушение самого главного закона, который был дан Ною еще в самом Первом Завете. Именно Ною было сказано «не убий», как главная и основная заповедь, которая через Ноя перешла для всех других народов. Второе, что здесь подчеркивается, это прелюбодеяние. И подчеркивается то, что ведет к нему. Похоть, срамословие и бесстыжеглазие. То есть то, что у Иоанна Богослова в его послании сказано, что похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Но вот здесь сказано про похоть плоти и похоть очей. То есть, и еще срамословие. То есть, когда, ну, обычно это касается в наше время, наверное, мужского поколения, мужского населения.
Ну, так если бы, да? По-моему, не только.
Не только, да. Вот, но насколько вот я знаю, слышал, что в основном любят мужчины смаковать какие-то такие вещи. К сожалению, и прежде всего в мужском коллективе свойственно делиться победами там своими, какими-то вот такими вещами.
А, я думала, что тут имеется в виду какая-то нецензурная брань.
Ну, да? и нецензурная брань, прежде всего, но здесь именно нецензурная брань, и не только нецензурная брань, но и все, что связано с интимной сферой.
А то есть вы имеете в виду в каких-то мужских компаниях, когда да. смакуют какие-то да. свои приключения да. интимные, да. вот это вот оно и есть.
Да, прежде всего, наверное, это. Я думаю, что это свойство, прежде всего, мужского населения нашей планеты всей. Вот. Ну и бесстыжеглазие, то, чем сегодня заполнен весь интернет, вот, видимо, в то время тоже была проблема с этим. Но мы знаем, что это писалось в какое время, когда был Рим, Римская империя, и одно из основных таких восклицаний было «хлеба и зрелищ». Вот эта индустрия зрелищ тогда уже развивалась. Она, конечно, развивалась не так сильно, как сейчас, с развитием интернета нашего и с развитием вот этой всей киноиндустрии, всем, что можно снять и зафиксировать, и снять еще с различных углов, в очень хорошем разрешении, конечно, это сильно разрушает человека. Вот здесь сказано, от этого всего рождается прелюбодеяние. И третье, наверное, самое страшное в этом списке, это идолослужение. И к нему ведет, и рождается это идолослужение с такими, как многим кажется, невинными вещами, как гадание, вот, какие-то заклинания, и астрология.
А как гадали на птицах раньше?
А как просто вскрывали, смотрели внутренности, и как вот сейчас гадают на кофейной гуще, я правда тоже не знаю. Ну, кто-то, наверное, знает.
Ну, там по форме остающегося вот этого сгустка.
Сгустка, да.
Кофе, его там... высыпают и смотрят.
Да, что-то пытаются посмотреть. Так же и на птицах. Так же и вообще не только на птицах, на всех остальных животных могли гадать. Когда приносили в жертву богам, вот внутренности могли раскрыть какие-то вещи. Смотрели на них и говорили, вот это к этому, это к этому. Вот.
Ну вот до сих пор, к сожалению, считается, что это не более чем какое-то развлечение, игра, вот что касается, допустим, крещенских гаданий. Я пару раз даже видела, как какие-то сайты православные, ничтоже сумняшся, перепечатывают из светских газет вот какие-то традиции, там, святок и так далее, и спокойно перепечатывают, что в это время принято гадать там и так далее.
Ну да. Да, вот здесь такая тонкая грань, конечно. С одной стороны, если человек в это не верит, конечно, это игра. Вот. Но, увы, к сожалению, чаще всего люди в это верят и этим живут, и нагадав, начинают в это верить и начинает это сбываться. Самое страшное это ведь в этом, в гадании.
А вот что за такая интересная взаимосвязь? Почему, если человек верит в то, что это сбудется, оно сбывается? Там же иногда бывают такие вещи, которые, ну, очень сложно представить себе, что это может сбыться, если ему вот не суждено, а вот просто ты себе вроде навоображал что-то, поверил, и почему оно сбывается?
Ну, потому что вера, которую дал Господь человеку, это сила, причем такая сила, которая способна изменять окружающую реальность, если человек по-настоящему верит. Если он верит декларативно, то есть только на словах, или ему хочется во что-то верить, это другое. Но вот то, во что реально человек верит...
Но ведь многие вещи от нас просто не зависят, от нашего там желания. Это есть ведь сейчас такие модные психологические течения, так вот на грани с сектами, которые любят говорить вот о визуализации желаний, пропагандируют вот такую вот идею, что если человек чего-то очень-очень будет хотеть, воображать себе во всех подробностях, то, безусловно, вот эта вера приведет к тому, что его желание
вот,
сбудется.
Если, это, если желания эти начинают совпадать с верой, то реально сбываются. А если это не связано с верой, то не сбывается. Но поскольку вера – это тайна некоторая, и часто она нам самим не подвластна, эта тайна, что мы ее можем приоткрыть и ей как-то жить, то в этом случае это сбудется, если мы... Если мы начинаем жить верой. Одно желание жить по вере, каким бы оно ни было сильным внутри нас желание, или там не то, что сильным даже, а как бы мы сильно не хотели, сильно пожелать. Я вот так, наверное, скажу.
Скажите попроще. Все-таки визуализация желания, она существует или нет? Реально. Может человек себе намечтать домик на Карибских островах, и он у него через 2 года действительно ему завещает какой-нибудь вот, умерший дядюшка
вот
в Америке?
Вот смотрите, он может намечтать сколько угодно, но если он по-настоящему в это не поверит, ничего у него не будет.
То есть вы хотите сказать, если поверит, то будет?
Ну, конечно. Просто в это очень сложно поверить. Любой нормальный, у нас же есть разум. Любой нормальный здравый смысл тебе подскажет, как в это можно поверить. Ты можешь себе сколько угодно себе говорить, я хочу домик
я
на Карибах,
я верю,
но реально-то ты понимаешь, и интуиция тебе подсказывает, и здравый смысл, если ты совсем его не разрушил в себе. Но как только ты себе разрушишь здравый смысл, ты становишься сумасшедшим. И там уже ты не сможешь верить, потому что вера – сочетание всех сил человека, и разума, и... чувства, эмоций и всего-всего, что у него есть.
А почему иногда так бывает, что люди говорят, что да, я вот действительно вот этого очень сильно хотел, человек не говорит, что он, допустим, молился об этом, что просто очень сильно этого хотел, старался, пытался, ну, что-то делал для этого, и эта моя мечта действительно сбылась.
Потому что он поверил. Он поверил в что-то реальное, наверное, в то, что связано с его силами, с его возможностями, с какими-то обстоятельствами жизни, то, что связано со здравым смыслом. А если это не связано со здравым смыслом, это все, если совсем это из области фантастики, можно захотеть попасть на Марс. Кто там, кому-то,
или научиться, наверное, летать.
Или научиться летать, да. То сколько бы ты ни верил, у тебя не получится этого. Вот. Хотя бывают, наверное, такие случаи в жизни, когда слишком ситуации сложные, и человек может, например, из самолета, наверное, выпрыгнуть и не умереть, если сильно поверит в это. В состоянии аффекта это, видимо, возможно бывает, когда человек какие-то такие вещи смотрит, но потом он сам не понимает, как это произошло, не может это осознать. Эти случаи исключительные и, как правило, непредсказуемые. А все-таки, если взять веру и посмотреть вообще историю даже вот этих хрестоматийные вещи, самые известные нам со школы, песня о вещем Олеге, помним, да? Как он поверил, что получит смерть от своего коня. Если бы не поверил в это, не получил.
А может, все равно получил бы.
Что значит может? Сейчас же не проверим. Мы можем это свидетельствовать на основании нашей христианской веры, что если мы поверим, то, что этого с нами не случится, то с нами этого не случится. Вот. И можно проверить это. Например, если люди чего-то боятся, вот страх, он всегда связан с верой. Внутренний страх, фобии какие-то, они связаны с верой. Почему есть такая присказка, чего боялся, то и тем и наказался, да, или то с тобой и случилось. Действительно, страх, он связан с верой, и когда человек чего-то боится, реально боится, он это так или иначе трансформирует в жизни, и с ним это случается.
Ну, это очень сложно, на самом деле, понять вот этот механизм.
А зачем это понимать?
Почему с человеком случается то, чего он боится? Ведь от человека это чаще всего не зависит.
Как-то зависит. Зависит, не бояться.
Фобии, они возникают с детства. Это чисто на грани невроза, психоза. Это очень трудно лечиться человеку.
Оно лечится только одним. Только одним лечится. Одну фобию заменить другой фобией. Тогда человек другого будет бояться.
Ну да, но у человека бывает тысячи.
А по-настоящему, по-настоящему лечится только одним. Страх Божий любые фобии исключает. Если человек учится жить страхом Божьим, все фобии проходят у него. Поэтому либо у тебя есть страх Божий, ты живешь верой, молитвой, верой в Бога, и тогда все фобии проходят остальные. И тогда ничего с тобой плохого не случится.
У вас, наверное, фобии никогда не было.
У меня были. С помощью веры можно любую фобию преодолеть.
Прям вот настоящая фобия была. И
конечно,
преодолели, да?
Конечно, у меня я могу рассказать, если хотите.
Расскажите.
Конкретную фобию, которая у меня случилась. Когда я только сдал на права, это было уже 13 лет назад, почти 13 лет назад, 12 лет назад, да. У меня была фобия, что я попаду в аварию. Я прямо аж это... это, наверное, фобия у любого начинающего автомобилиста. Вот. И через полгода я с помощью молитв преодолевал. Полгода ездил, совершал молитву водителю, мне она так нравилась, и ей жил. И вдруг, я еще тогда был, еще не был священником, была у меня тогда строительная такая фирма. Мы накопили на новую машину, и уже все, я ее должен был покупать. И в этот день все, у меня уже другое мое желание. Это желание новой какой-то машины, которую мы заработали, меня она уже все свербила. Я первый раз за эти полгода забыл прочитать молитву и жил уже чем-то другим. И в этот же день случается две машины на мосту сношу, скользко было. Естественно, все деньги, которые мы накопили, они пошли на ремонт тех машин, так или иначе, хоть выкрутились. Но я реально понял, что захватил какой-то дух другой, и тот страх, что я боялся попасть в аварию, он случился со мной. То есть я не смог молитвой его преодолеть. И поэтому позволил себе... То есть в чем страх-то плох? Что он делает человека нерассудительным, неосторожным. Он делает человека... Чем больше человек боится, тем более он агрессивный обычно в жизни, тем больше он способен попадать в различные другие ситуации. В принципе, когда человек боится, он очень уязвим в жизни. И я потом это все проанализировал и понял, что если действительно бояться всего... Потом целый месяц не мог сесть за руль, конечно, боялся. Но потом я вдруг, проанализировав это, я понял, что этот страх, что эта фобия, она рано или поздно тебя все равно, либо ты с ней справишься, либо она тебя съест, и ты не сможешь дальше развиваться. Вот. Просто жить дальше не сможешь в тем, использовать те возможности, которые тебе дает Господь.
Мне кажется, этот Александр, вот если нас послушает психолог какой-нибудь, он выразит свое несогласие, потому что, мне кажется, вы говорите все-таки о страхах, а не о фобиях. Фобия – это страх иррациональный абсолютно. Страх перед аварией – это не иррациональный страх. Аварии случаются каждый день, и неопытный водитель прекрасно понимает, что он реально может попасть в аварию. А фобия – это иррациональная. То есть вот есть замечательный американский сериал про детектива, «Дефективный детектив» называется, «Детектив Монк». Замечательный, очень добрый, очень хороший сериал. И вот там у этого бедного детектива, у него был чуть ли список из 300 разных, там, 300 с лишним фобий. В числе прочего, он, например, боялся молока. Понимаете, это вот иррациональные такие вещи, которые невозможно себе ни убедить, ни объяснить. Люди лечатся просто там у психоневрологов, у психиатров и так далее, потому что просто не преодолеть.
Я понимаю, что их так просто не преодолеть. Вот.
А вот вы говорите о страхах. Страхи, безусловно, наверное, мы можем преодолеть.
Конечно.
Вот с молитвой и Божьей помощью.
Но фобии, это тоже их можно, я думаю, также преодолеть, если это надо будет. У меня есть тоже такой страх большого количества людей. Я не люблю большое количество людей. Вот, поэтому, когда приезжаю в Москву, мне всегда метро московское, мне всегда оно просто шокирует. Вот, поэтому у меня все ощущения, связанные с Москвой, у меня всегда отрицательное ощущение. Москва, Кремль для меня это не святые слова. Именно в связи с этой фобией.
Вы любите толпу, да?
Да, вот именно в связи с этим. Но тем не менее, я все равно приезжаю, преодолеваю, молюсь как-то там, пытаюсь с этим справиться. Чувствую себя, конечно, растерянным, потерянным перед этим большим количеством, перед этим океаном людей. Но как-то пытаюсь справиться. Хотя это как иррационально. Ну, действительно, это, наверное, иррационально. Но надо ли с этой иррациональностью бороться? Может, мне просто не место в Москве? Просто зачем туда лишний раз ездить, если мне комфортно в Екатеринбурге, где не так много людей?
Ну, вот это сложный все-таки вопрос. Страхи и фобии. Я считаю, что все-таки он гораздо сложнее, чем мы с вами тут обсудили.
Ну, я все равно глубоко убежден, что если надо для дела, можно преодолеть любую фобию.
Безусловно. Кстати, вот в этом фильме, который я говорила, этот детектив, когда нужно было кого-то спасти, он преодолевал любые свои фобии. Правда, вот видно было, как ему это безумно тяжело, но все-таки он и перед высотой, и старался все-таки, особенно ради спасения чьей-то жизни, он это преодолевал.
Совершенно верно. Если есть вера, она способна преодолеть любые фобии.
Так, вот давайте перейдем к заклинаниям, к астрологам, к чародеям. Вот смотрите, сейчас у меня такое ощущение, что наступила какая-то эпоха возрождения для того, что мы считали уже ушло куда-то в далекое прошлое. 90-е годы популярны были и все эти экстрасенсы, и целители, и так далее. И вот за последние годы, мне кажется, популярность вот этих вот всех вещей вернулась. Если мы пройдем по родному нашему городу, мы увидим огромные плакаты, индивидуальный прием, Джуна, индивидуальный прием, Чумак, люди, которых мы считали уже давно потерявшими свою былую популярность, и где-то это уже осталось там далеко. Вот поколение 90-х, например, могло уже вообще не знать, кто это такие, но вот сейчас узнают. И снова люди к ним идут, иначе они бы, наверное, не ездили вот так вот с гастролями. Я уже не говорю про наше замечательное телевидение. Вот наступившее недавно негодование определенной части людей по поводу такой небольшой этической ошибки одного популярного телеканала. И я вот думаю, а почему никто ничего не говорит вот про эти многочисленные каналы, которые каждый день пропагандируют оккультизм, пропагандируют пошлость, и все по этому поводу почему-то молчат, и никто не негодует. Если негодуют, это крайне редко. А вот эти все битвы экстрасенсов и все прочее, это все спокойнейшим образом на протяжении многих лет идет по телевидению, дурят, как говорится, людей, и все это проходит совершенно спокойно, и никто не выражает, и никакие письма не пишет протеста. Как получается так, что 20 лет, вот свобода церкви, вроде бы все священники всегда об этом говорят, проповедуют, и на радио мы сколько раз говорили. Ну, почему это опять возвращается популярность вот всего этого, о чем вот в книге Дедахе тут пишется? Заклинания, астрология, идолослужение, чародейство и так далее.
Я думаю, здесь вещь-то очень простая, потому что большинство людей не понимает, как это опасно. Вот, что общение с бесами, оно ведет к еще большей смерти, чем общение, например, с блудницами. Вот.
Я вот и думаю, почему какое-то время все это затихло, а сейчас вернулось снова.
Да, видите, вот когда было возмущение насчет «Дома-2», всех этих передач, которые расклевают детей, и действительно был пафос, что вот почему это можно запретить? Ну, потому что это сильно влияет на детей, да? Вот. И, соответственно, если влияет на детей, значит, а дети не могут выбрать, то пафос, он понятен и для правозащитников, с юридической точки зрения понятен. А вот эти все вещи, они все-таки рассчитаны на взрослых людей. Они ребенку непонятны. Ребенок не обращается к астрологии до поры до времени, пока не станет взрослым. Вот. Ребенок живет, открывая этот мир, и редко, когда он начинает там подвергаться там действию еще макака.
Подростки, я думаю, очень даже.
Ну, не знаю, подростков.
Астрологию, ну что, гороскопы-то все читают. Ну, если читают. Их сейчас в любой газете и на любом большом экране, даже в центре города.
Я понимаю, да. Но все-таки трудно доказать, что гороскоп так сильно расклевает подростка.
Гороскоп, да. А вот эти всякие битвы экстрасенсов.
А их тоже дети особо, наверное, не смотрят.
Ну, мы не знаем, честно.
Мы не знаем, но я имею в виду, что доказать это очень сложно, да? Если тут явно можно доказать, что ранее сексуальность расклевает и ребенок, и многие психологи об этом свидетельствуют, и есть научные исследования, что ребенок, который перенесший сексуальное там, насилие даже там, или какой-то сексуальный опыт раньше положенного, да, у него жизнь будет гораздо хуже, для него это. Ну, опасно просто, чисто физиологически, физически опасно, да?
Здесь сложно доказать. Я думаю, многие врачи и психологи могут свидетельствовать об опасности экстрасенсов просто потому, что человек запускает свою болезнь в надежде на этих целителей,
это если потом умирает. Это ко взрослым все-таки относится, вот в чем дело. Это не относится к детям.
Взрослых тоже надо защищать.
Взрослые могут сами о себе позаботиться, это их право, так ведь? Здесь сложно вот этот пафос применить. Давайте все-таки разберемся, чем же так опасны сначала вот эти все чародеи, астрологии, заклинания, потому что многие даже приходят в храм и говорят, а что плохого в астрологии? Я действительно читаю астропрогноз, и мне кажется, что подходит.
Угу.
Многие так говорят.
Или там вот знак зодиака, я от многих даже людей православных слышала, человек говорит, ну ведь вот можно, конечно, в это не верить, но вот все, вот то, что относится вот к этому знаку, вот я действительно вот такой. Ну вот как это объяснить логично?
Да, да, но при этом он не сравнивал себя с другими знаками так же серьезно. Что научного исследования серьезного провести очень сложно, потому что все вот эти знаки зодиака, гороскоп, они очень размытые. То, что будет, очень, очень все туманно и абстрактно проговаривается. Поэтому под то, что произойдет или не произойдет, это как бы степень перекрываемости это очень большая. Поэтому оно не произошло, но почти произошло. Значит, ты просто счастлив, что этого не произошло, благодаришь кого там, судьбу, карму или что-то что угодно, что с тобой этого не произошло, хотя астропрогноз тебя к этому подводил, но с тобой плохое не случилось. Значит, все хорошо тоже, как бы, да. А если случилось, ну вот же тебе же говорили, надо было быть осторожным, чтобы этого не случилось. Понимаете, как бы.
Человек, получается, сам себя связывает.
Да, просто из-за вот от чего это все произошло, давайте вот с этим разберемся. Вот в советское время. Все-таки насаждалась научная вот этот сайенсизм, научная это вера в прогресс, вера, что наука может все объяснить. Вот. И у нас, и на Западе это вообще было время, когда думали, что наука может все объяснить. И поэтому все эти вещи считались суевериями, чем-то таким темным невежеством, мракобесием. Да? Поэтому с этим как бы естественным образом справлялись. Когда наступила эпоха 90-х годов, когда снова все раскрылось, вот, еще произошла проблема в том, что наука не все может объяснить. Вот, что наука, оказывается, там самые главные вещи-то и не объясняет, они остаются таинственными. Более того,
чем наука, больше сама, наука узнает, тем больше остается.
Тем более таинственности, совершенно верно, да. Вот. И поэтому раз это все расцвело, особенно когда это расцветает, когда жизнь становится неопределенной, зыбкой, как болото. Или как трясина, ты шаг вправо, шаг лево.
Человеку нужны какие-то опорные точки,
да, да. И человек ищет, во что верить ему. Если он не верит в науку, если не верит в то, что жизнь стабильна, человек это начинает расти. Да? Вот. И поэтому люди начинали этим жить. Там Кашпировский по всем каналам, помним. Вот. И действительно, это было страшное явление. Страшное явление, потому что неизвестно, как вообще человеческая душа, тонкий организм, и что на нее повлияет, а что не повлияет, это большой вопрос.
Ну, что касается экстрасенсов, тут еще неверие в медицину. Действительно, все совершенно проблемы верно. С нашей медициной.
И не только проблемы, еще же ведь у людей не было. То есть медицина вошла в кризис.
Так она и сейчас в кризисе,
сейчас,
она разве вышла?
И сейчас в кризисе, но сейчас все-таки как-то более-менее можно, наверное, что-то найти. А в то время-то лекарств не хватало, того не хватало. Во-вторых, стрессы рождают очень, очень серьезную болезненность. Стрессы разрушают вообще отношения между людьми, ну и происходят вот эти внутренние болезни. Сегодня, кстати, эта проблема не менее стоит, потому что многие болезни называют психосоматическими. Я вот сколько не слышал, там вот он болен, почему? А у него психосоматика.
Это сейчас универсальный ответ.
Универсальный ответ у многих, да. Что если человек будет верить, что у него нет этой болезни, он не будет болеть. Вот. В этом плане действительно как бы все по нашей теории, по христианской очень все складывается. Поэтому такая степень увлеченности этим, она в 90-е годы это было естественно. Потом, когда увидели, к чему это приводит, стали это запрещать. Запретили там это Кашпировскому явно на людей действовать через телевидение, да. И сейчас это в виде только шоу может быть какого-то. Битва экстрасенсов – это типа такое шоу. Почему нельзя? Это же шоу. Там же хочешь верь, хочешь не верь. Может быть, этого и нет. Я, кстати, ни разу не смотрел.
Я тоже ни разу не смотрел.
Не знаю, что там на самом деле происходит. Но мне кажется, что там просто это разыгрывается, как вот то же самое, как в этих фэнтези каких-то происходит. Что-то подобное. Просто такой розыгрыш. Мне так кажется. Почему сегодня нет с этим такого вот серьезной работы? Потому что эта работа может быть нормально проводиться только на законодательном уровне. Только на законодательном уровне. Это как зло, оно вот очень легко себя продвигает через публикации, через сарафанное радио, что один другому сказал, вот ты сходи к бабушке, она тебе там заговор прочитает, вылечит.
Популярность бабушек, кстати, тоже с годами не падает. Я смотрю на форумах, да, люди продолжают друг друга спрашивать и передавают из уст в уста вот телефоны, адреса каких-то бабушек.
К сожалению, да, вот эта народная вера, связанная с этим, она делает вот это зло в виде вот всех этих чародеев, да, бабушек, всяких там экстрасенсов, оккультистов, астрологов, делает это все таким не то что привлекательным даже, а сложно уловить и поймать его за хвост.
Ну вот кота. Могут люди сказать, что ну как же так, ну 20 лет вот церковь свободна в своей проповеди. Почему же вы не смогли ничего с этим сделать?
Почему?
Вот это народная вера, и куда? Она никуда не делась, она вот только расцветает.
Так, знаете, вот если взять, например, совсем там лет 10 назад, то есть вот почему в свое время, когда я еще только был рукоположен, почему еще я так сильно задумался о катехизации, о том, что необходимо людей учить вере. Потому что было несколько случаев в моей практике, пасторской даже, когда люди приходили и говорили, нам надо креститься, потому что нам бабушка сказала. То есть вот это вот сочетание, что зло пытается подмешаться с истиной и закрыться истиной. То есть часто у этих бабушек иконы есть. Кашпировский говорит, я за Христа, я не против Христа, они все так говорят. Вот, мы не против церкви. А многие, более того, сами приходят в церковь и пытаются там какую-то энергию половить.
Многие еще говорят, что у них благословение есть, иногда даже так бывает.
Даже так бывает. Ну, страшные вещи бывают в этой жизни. И поэтому это зло, оно наиболее опасно сегодня. Именно опасно именно в том, что вот как вот вирус, он невидим, и ты не знаешь, где им можешь заразиться. И это именно является таким вирусом, настоящим вирусом. И с ним очень сложно справиться, потому что это духовный вирус. Если материальный вирус можно найти носителей и всех их как бы на уровне носителей вируса уничтожить, да, если вот, например, цепочка каких-то таких превращений у этих заболеваний, если вот одно звено исключить, то все заболевание будет преодолено. Так же и здесь, если найти. А вот в этом, в духовном вирусе очень сложно найти, потому что оно на уровне веры, как я сказал. Поэтому оно подмешивается к вере, подмешивается к желанию человеку спасения, желанию человеку преодолеть что-то. На чем они, вот эти вирусы, паразитируют? На том, что у человека болезнь, он хочет вылечиться. На том, что у человека неопределенность, он хочет это более точно знать, что с ним будет. На том, что один человек полюбил другого и хочет
взаимности.
Ну, вот самое, на том, что один позавидовал другому, хочет, ну и так далее. На том, что одного обидели, он хочет, чтобы отомстить.
Кстати, вот мы еще не упомянули о еще новом явлении, которого в 90-е годы не было. Это сейчас у нас в городе есть какой-то такой молодой человек, очень неприятной наружности, я бы сказала, который себя рекламирует, который магией вуду занимается. Этот, я забыла уже его фамилию, Кузнецов, что ли, у которого тоже огромные были рекламные щиты по всему городу. Там привороты, отвороты, месть там соперникам и так далее. Магия вуду – это уже на грани вообще совсем такой черной магии. Это вообще страшное дело. Ну, особенно если в это верить, это страшно для того, кто этим занимается, потому что он-то верит, что он человека убьет или очень сильно там накажет, покалечит и так далее. Человеку самому, скорее всего, я так предполагаю, ничего не будет, но вот тому, кто этим занимается… Это все равно, что человек кого-то реально убил, потому что в душе-то своей он это убийство совершил.
Можно здесь сказать следующее. Скажем, почему магия опасна? Чтобы никто не думал. На самом деле вся магия одинакова, она вся черная. То есть она вся является злом. Просто бывают люди в своих намерениях злыми еще. То есть они одно зло примешивают еще и к злу магии. Угу. И этим самым увеличивают зло. Вот. Но сама по себе магия, хоть зеленая, хоть красная, хоть фиолетовая, хоть белая там как-то.
Ну, это в фэнтези бывает. Белая, да, черная, ну, это надо сказки. Понимать, что это только в
литературе. Что это сказки, да, фэнтези. Бывает, да. В духовной жизни христианство проповедует, что есть, вот если духовную сферу возьмем, не сферу людей, а именно сферу духа, то вот чем ближе к духу, тем более зло и добро становится. Вот между ними становится очень тонкая грань. На уровне телесном меньше, то есть это очень, очень большая размытость, что есть добро, что есть зло, да. На уровне душевном тоже размыто, хотя уже одно близко к другому, да. А на уровне духовном вот эта грань, она очень тонкая. Белое и черное, добро и зло, между ними вот нет вот такой промежуточной сферы, как вот любят некоторые осуждать. Поэтому магия – это явление зло. То есть, это явление есть зло. Почему? Потому что магия – это всегда обращение не к смыслу, это есть обращение к форме. Есть обращение всегда за чем-то утилитарным, которое нужно человеку сиюминутно. Вот любовь, она никогда не захочет использовать магию. Любовь, если она подлинная, настоящая любовь, она будет всегда ждать, всегда будет жертвовать, всегда страдать. Магия, она рождается там, где не нужна жертвенность.
И мне кажется, где нет веры в человеческую свободу.
И совершенно верно. Магия – это всегда отсутствие свободы. Это разрушение свободы. Потому что за свободу надо страдать, за нее нужно бороться, биться. Ее нужно заслужить свободу. Просто так, когда свобода дается рабу, это одно из самых страшных явлений в этой жизни. Нужно стать достойным свободы и по-настоящему научиться ей жить. Если человек не достоин свободы, если он не может ей распорядиться, горе такому человеку. Магия – это всегда выход из свободы. Это всегда, когда человек смотрит на этот мир как на механизм и пытается этим миром управлять. Наиболее страшное явление, конечно, вот именно магическая цивилизация, которая была, вот она была краски приное, что вот этот известная цитата из Священного Писания, которая, наверное, у всех на слуху, «Сыны Божии стали ходить к дочерям в человеческим». Еще издревле в древних еврейских книгах, апокрифических даже книгах, хоть и не апокрифических, но все древние, есть мысль, что вот Сыны Божии – это ангелы, которые сошли к людям и научили их вот этим всем заклинаниям, чревогаданиям, птицегаданиям, идолослужениям, астрологии, всем-всем этим вещам. Потом эту идею, то есть вот это толкование взяли и святые отцы как одно из основных вещей, чтобы показать, как опасна и разрушительна магия.
Так а кто такие Сыны Божии в этом толковании?
В этом толковании Сыны Божии – это падшие ангелы, которые научили людей.
Обычно мы воспринимаем, раз Сыны Божии, значит, это обычные ангелы. Тут получается, что это какие-то блудные Сыны Божии, да?
Ну, здесь вот этот метафорический язык Библии, его очень сложно вот очень четко расшифровать. Иногда хотят расшифровать, но это неправильно делать. Действительно, кто такие Сыны Божии и дочери человеческие – это притча. Что Сыны Божии – это кто-то сверху. Дочери человеческие – это люди, которые… То есть, вот есть земля, есть небо, да? Вот. И когда между ними происходит вот этот брак, и причем нужно подчеркнуть, брак вне Бога, там подчеркнуть, что становится пренебрегаемым Дух Божий. Угу. Поэтому какие это Сыны Божии? Явно, что это что-то темное.
Угу.
Вот. Явно, что это что-то такое темное, которое хочет от человека чего-то своего. И вот эти Сыны Божии сходят к людям, учат их вот этим всем прекрасным вещам, и из-за этого мир превращается в механизм. До этого случая мир – это одухотворенный Богом, данный человеку мир, который нужно преображать, который нужно возделать, который нужно любить и хранить, потому что в нем есть дыхание Божие. После того, как вот эти ангелы сошли к людям, что такое мир? Мир – это то, что ты можешь использовать.
Но это в глазах людей он превращается.
Конечно, в глазах людей.
На самом деле.
Конечно, в глазах людей, да. Люди начинают видеть этот мир как механизм, без Бога.